Глава 27. Путешествие в Лондон прошло без каких-либо приключений. Дул попутный ветер, и сильное течение быстро несло наше двухмачтовое грузовое судно по ленивым серым волнам, столь же мрачным, что и нависшее над нами небо. В открытом море было еще холоднее, чем на побережье, и я почти все время провел в маленькой каюте, которую оставлял лишь тогда, когда рев волн становился особенно громким. Лодочник оказался весьма хмурым типом, который за все путешествие проронил не более нескольких слов. Ему под стать был и помощник, тощий парень, который в корне отвергал всякую мою попытку завести разговор о жизни с Карнси. Я заподозрил в нем ярого пописта, ибо неоднократно заставал его на палубе, когда он что-то бормотал себе под нос и перебирал при этом четки, которые тотчас прятал в карман, завидев меня. Мы провели в море 2 ночи, которые я крепко проспал, завернувшись в теплый плащ с одеялом. Безусловно, не обошлось без помощи снадобья брата Гая. Только оказавшись за пределами монастыря, я ощутил, каким тяжелым гнетом была для меня жизнь в постоянном страхе среди царивших в нем бесчинств. Неудивительно, что в подобной атмосфере мы поссорились с Марком. Впрочем, было еще не все потеряно. И при нормальных обстоятельствах, когда всему этому кошмару придет конец, наши отношения еще могут быть улажены. По моим соображениям, Марк уже должен был обосноваться в домике аббата. Безусловно, на все мои распоряжения относительно Элис он махнул рукой. В этом я ничуть не сомневался. Это явствовало даже из того, что он сказал мне на прощание. Мне вдруг пришло на ум, что девушка может рассказать ему о моих чувствах, которые я оказался не в состоянии скрыть от нее, когда мы ходили с ней на болото. Эта мысль повергла меня в очень неприятное расположение духа. Безусловно, меня не покидала тревога за их безопасность, но я тешил себя мыслью, что все образуется. Если Марк будет оставаться в доме аббата, хотя, разумеется, от посещения лазарета он ни за что не откажется, а Элис, в свою очередь, будет тихо исполнять свои обязанности, ни у кого не появится ни малейшего повода причинить им вред. Мы прибыли в Блинсгейт на 3-й день, после небольшой задержки в устье Темзы в ожидании очередного прилива. Берега реки были покрыты снегом, хотя, на мой взгляд, сугробы были меньше, чем в Скарнси. Пока я стоял на палубе, то успел заметить, что у берегов образовалась довольно толстая корка льда. Проследив за моим взглядом, лодочник впервые за все путешествие обратился ко мне со словами: «Сдается мне, что Темза опять замерзнет. Как-то случилось прошлой зимой». «Пожалуй, вы правы. Помнится, в минувший год по замерзшей Темзе король со всем двором катался верхом на конях. А вы, сэр, видали это зрелище?»
«Нет, я был на службе, в суде».
Тем не менее, я вспомнил, как это событие описывал мне Марк. В те времена он как раз подвязался в палате перераспределения монастырского имущества, когда до него дошла весть о том, что король всем двором собирается прокатиться верхом по льду, начиная от Уайт-Холла и кончая Гринвичским мостом, в котором проходили рождественские празднования. Он также обязал присоединиться к своему путешествию служителей Вестминстерского аббатства. Разумеется, за этим умыслом скрывались и некие политические мотивы. Так, на время празднеств было объявлено перемирие с северными повстанцами и их вождем Робертом Аском. Король обеспечил его надежной охраной, чтобы тот прибыл в Лондон на переговоры с ним. Подобным жестом Генрих VIII, по всей очевидности, хотел показать всем горожанам, что никакие повстанцы не способны нарушить его праздничного веселья. Марк при каждом удобном случае вспоминал о том, как чиновников палаты вместе с кипами документов буквально согнали к руслу реки. Им приходилось долго понукать своих лошадей, ибо те сильно упирались, не желая ступать на лед. Лошадь Марка чуть было не сбросила его, когда мимо пронесся на своем боевом коне король. И неудивительно. ибо это была довольно внушительных размеров фигура, в особенности в сравнении с сопровождавшей его королевой Джейн, мчавшейся на маленьком коне в дамском седле. За ними верхом и в повозках следовали длинной шеренгой придворные слуги, которые с криками и визгом подстегивали своих скакунов, направляя их по скользкому льду. К этой шумной процессии, за которой из окон домов наблюдала добрая половина Лондона, наряду с прочими чиновниками, присоединился и Марк. Его коллегам надлежало лишь принять участие в этом спектакле и тем же вечером отбыть по Лондонскому мосту назад вместе с документами и бухгалтерскими книгами. Помнится, я обсуждал это событие с Марком спустя несколько месяцев после того, как Аск был подвергнут аресту за государственную измену. «Ходят слухи, будто его собираются живым повесить в цепях в Йорке», — говорил Марк. «Он повстанец, взбунтовался против самого короля. Но зачем тогда было обеспечивать его надежной защитой? Видели бы вы, как он веселился на Рождество вместе со всем двором. Вокруг тронов всегда гремит гром», — процитировал я. Начался прилив, и наша лодка тронулась с места. Лодочник направил ее к середине реки, и вскоре на горизонте показался шпиль собора святого Павла, а за ним замаячили покрытые снегом крыши десятитысячного города. Прежде чем сесть в лодку в Скарнси, я отвел канцлера в одну из местных конюшен, поэтому по прибытии в Лондон мне пришлось идти домой пешком. Солнце клонилось к закату. Меч, который монахи достали со дна пруда, висел у меня на боку и при ходьбе то и дело постукивал по ноге. Хотя Марк и одолжил мне ножны, они оказались малы для меча, да и вообще я не привык носить на себе оружие. Никогда прежде я не испытывал такого облегчения, как в тот день, когда оказался среди лондонской толпы. Да чего же приятно было затеряться в ней, в особенности после долгого пребывания в центре внимания людей, одержимых страхом и ненавистью. При виде родного дома мое измученное сердце возликовало, и еще более целительное действие оказало на него приветствие, встретившее меня у входа Джоан. Мой приезд явился для нее неожиданностью, поэтому на ужин в доме не нашлось ничего иного, кроме старой вываренной курицы. Тем не менее, я испытывал несказанную радость снова сесть за родной стол. Сразу после скромной трапезы я отправился спать. В моем распоряжении был всего один день, за который мне предстояло переделать уйму дел. На следующее утро я выехал из дому, прежде чем зимнее солнце успело подняться над горизонтом. Оседлав старую кобылку, которую мы держали при доме, я направился в Вестминстер. К тому времени, как я прибыл в контору Кромвеля, судя по множеству горевших свечей, в ней уже кипела бурная жизнь. Я доложил одному из клерков по имени Грей, что мне необходимо срочно увидеться со своим господином. Но у него сейчас герцог Норфолкский. Скривив губы, Грей указал глазами в сторону кабинета Кромвеля. Я удивленно поднял брови. Герцог был негласным главой той части двора, которая оказывала сопротивление проводимым церковным реформам. Этот высокомерный аристократ являлся заклятым врагом Кромвеля. Я был до глубины души поражен тем, что он снизошел лично прибыть сюда с визитом. «Тем не менее, это очень срочно», — продолжал настаивать я. «Не могли бы вы передать ему, что мне непременно нужно его сегодня увидеть?» Чиновник смерил меня любопытным взглядом. «Вы хорошо себя чувствуете, господин Шардлейк? Что-то вид у вас чересчур усталый». «Все в порядке. Понимаете, мне весьма необходимо переговорить с лордом Кромвелем. Прошу вас передать ему, что я готов встретиться с ним в любое удобное для него время». Грей знал, что без причины я никогда не осмеливался отрывать от работы своего господина. Поэтому он осторожно постучал в дверь и вошел в кабинет, а спустя несколько минут вышел и сообщил мне, что лорд Кромвель будет ждать меня в 11 часов в своем доме в Степни. Я был бы не прочь навестить своих коллег по работе, чтобы узнать от них о том, что произошло за последнее время в суде, а заодно с помощью знакомой и привычной обстановки изгладить из памяти впечатления недавнего прошлого, однако мне предстояли другие дела. На небе едва занялся рассвет, когда я, поправив на боку меч, уже скакал в Тауэр. Первоначально я имел твердое намерение посетить гильдию оружейных мастеров, однако, обстоятельно поразмыслив, решил этого не делать. Дело в том, что, подобно всем прочим организациям такого толка, она также погрязла в горах бумаг, содержание которых хранилось в строгой секретности. Чтобы добыть из них нужные сведения, требовалось потратить чуть ли не целый день. К счастью, у меня появилась иная, более интересная мысль. Я вспомнил, что на одном из приемов, который состоялся несколько месяцев назад, мне довелось познакомиться с одним оружейным мастером по имени Олдноул, которого мне отрекомендовали как человека, обладающего непревзойденными знаниями в своей области, ярого сторонника Кромвеля. Бумага, удостоверяющая мою личность как эмиссара главного правителя Англии, позволило мне благополучно миновать ворота, расположенные в лондонской стене, и беспрепятственно войти в Тауэр. Через замерзший ров я пересек мост и направился к крепости, скоплению небольших строений, каждая из которых значительно уступала в размерах самому крупному из них — Белой башне. Посещать это место мне всегда было не по душе, ибо, пересекая ров, я думал о тех, у кого обратного пути через него не было. Львы в королевском зверинце ревели и рычали, требуя завтрака, и к ним уже спешили по заснеженной лужайке двое одетых в золотисто-красные камзолы смотрителей. Они несли большие ведра, доверху наполненные требухой. Вспомнив свою недавнюю встречу с собаками в монастырской прачечной, я невольно содрогнулся. Оставив лошадь в конюшне, я стал подниматься по лестнице в Белую башню. В большом зале сновали чиновники и люди в военной форме. Двое стражников тащили вниз в темницу какого-то полоумного старика в разорванных одеждах. Я предъявил свой документ сержанту, и он сопроводил меня в кабинет Олдноула. Оружейных дел мастер был угрюмым, одетым в военную форму мужчиной суровым лицом. Оторвав мрачный взор от кипы разложенных на столе перед ним документов, он почтительно предложил мне сесть. «Господь свидетель, мистер Шардлейк, что бумажной работы ныне у нас не в проворот», — произнес он. «Надеюсь, вы пришли не за тем, чтобы усугубить наше и без того нелегкое положение». «О нет, господин Олдноул, я пришел, чтобы задействовать ваш мозг, и если вы, конечно, не возражаете». «Я к вам по поручению лорда Кромвеля». Он весь обратился во внимание. «Тогда я сделаю все, что в моих силах, чтобы вам помочь», — ответил он. «Насколько я понимаю, ваше дело не терпит отлагательства. Во всяком случае, я могу судить об этом уже по вашему внешнему виду. Должен заметить, сэр, что вы несколько напряжены».
«Да, это все замечают. И, надо сказать, не без основания».
«Господин Олдноул, мне нужно узнать, кто это сделал». С этими словами я вытащил из ножен меч и осторожно передал его своему собеседнику. Тот склонил над ним голову, чтобы вблизи рассмотреть клеймо, после чего бросил на меня удивленный взгляд и вновь впился глазами в меч.
«Откуда вы его взяли?» — наконец спросил он.
«Мы нашли его на дне монастырского пруда». Подойдя к двери, он аккуратно прикрыл ее, после чего вернулся к столу и осторожно положил на него оружие. «Вы знаете, кто его изготовил?» — повторил я свой вопрос.
«О да! Он еще жив?»
Олдноул замотал головой.
«Нет.
Прошло уже 18 месяцев с тех пор, как его призвал к себе Господь.
Я хотел бы узнать все, что касается этого предмета. Для начала скажем то, что означают вырезанные на нем знаки и буквы».
Прежде чем ответить, оружейных дел мастер сделал глубокий вздох.
«Видите вот этот маленький оттиск в виде замка?» — начал он. «Так вот, он означает, что мастер обучался в Толедо, в Испании». От удивления я широко раскрыл глаза. «Выходит, владелец этого меча был испанцем?»
«Совсем не обязательно», — покачал головой мастер. «В Толедо обучаются оружейному мастерству множество чужестранцев, в том числе англичан. Прежде среди них были и англичане. Я имею в виду до начала церковных реформ. Однако в нынешние времена англичан в Испании не жалуют. Всякий, кто проходит обучение в Толедо, обычно ставит на своем оружии клеймо в виде мавританской крепости Альказар, в знак того, что их приняли в гильдию. Именно так поступил и этот человек. Посмотрите сюда, это его инициалы. Д.С. Да,
он внимательно посмотрел на меня, после чего добавил.
Джон Смитон.
Господи Иисусе! Уж не родственник ли он того самого Марка Смитона, что был любовником королевы Анны? Это его отец.
Я был поверхностно с ним знаком. Этот меч — одна из его работ, благодаря которой он получил доступ в гильдию. В 1507 году, если не ошибаюсь. Значит, это был тот самый год, когда он изготовил данный меч.
Однако я никогда не слышал, что отец Смитона был оружейных дел мастером.
С этого ремесла он начинал. Надо сказать, был в нем весьма успешен. Но несколько лет назад, в результате несчастного случая, частично потерял два пальца, из-за чего его руке стало недоставать силы. Поэтому ему пришлось бросить оружейное ремесло и заняться плотницким делом. Кстати сказать, он жил и работал у Уайт-Чепеля.
Насколько я понимаю, ныне его уже нет живых.
Его хватил удар через два дня после казни сына. Помнится, люди говорили, что у него не осталось никого, кому можно было бы передать свое дело. Поэтому, полагаю, мастерская после его смерти была закрыта.
Но должны же быть у него какие-нибудь родственники. Этот меч — довольно ценная вещь. Он должен стать частью его наследства.
Да, пожалуй, да.
Я глубоко вздохнул. Выходит, смерть Синглтона неким образом связана с Марком Смитоном, начал я рассуждать вслух. И по всей очевидности, об этом как-то узнал Джером. Теперь понятно, почему он поведал мне эту историю.
Что-то я не очень вас понимаю, сэр. Видите ли, мне необходимо выяснить, кому был передан этот меч после смерти Джона Смитона.
Для этого вам придется поехать к нему домой.
Подобно большинству ремесленников, он жил над своей мастерской. Ныне она принадлежит новым владельцам, которые выкупили ее у судебных исполнителей.
«Премного вам благодарен, господин Олдноул. Вы мне весьма помогли». Взяв меч, я засунул его в ножны. «А теперь мне пора. У меня назначена встреча с лордом Кромвелем.
Рад был вам помочь. И вот еще что, господин Шардлейк. Раз уж вы собираетесь увидеться с лордом Кромвелем...»
Я поднял бровь.
«Вот так всегда. Стоит людям узнать, что я собираюсь нанести визит к Кромвелю, у них сразу появляется ко мне какая-нибудь просьба». «Это только на тот случай, если у вас будет такая возможность», продолжал рассыпаться в любезностях он. «Не будете ли вы так добры попросить его посылать мне поменьше бумажной работы? Всю эту неделю я просиживаю до позднего вечера, составляя отчеты по изготовлению оружия. А между тем, мне доподлинно известно, что у них в ведомстве уже имеются все необходимые сведения на этот счет».
«Я постараюсь что-нибудь для вас сделать», — улыбнулся я. «Хотя вы должны понимать, что без отчетов в наши дни никак не обойтись. Это своего рода знамение нашего времени. И невозможно идти против течения».
«Однако этот бумажный поток в конечном счете нас потопит», — горько заметил он.
Дом лорда Кромвеля, который он построил несколько лет назад, представлял собой внушительный замок из красного кирпича. В нем проживали не только его сын и жена, но десятки юных сынов его подопечных, которых он взял к себе на обучение. Мне уже доводилось там бывать прежде. Дом напоминал в миниатюре королевский двор со множеством слуг, учителей, чиновников и бесконечных посетителей. Когда я приблизился к нему, то заметил толпящихся у входа оборванцев. Слепой босоногий старик, протягивая руку, беспрестанно повторял: «Подайте на пропитание! Подайте на пропитание!» Я слыхал, что Кромвель, желая завоевать авторитет среди бедного населения Лондона, велел своим слугам раздавать милостыню через боковые ворота. Однако увиденная мною сцена вызвала у меня неприятное впечатление, ибо напомнила о дне подаяний в монастыре. Оставив лошадь в конюшне, я в сопровождении управляющего, добродушного человека по имени Блитмен, вошел в дом. Сообщив, что лорд Кромвель немного задерживается, он предложил мне вина. «С удовольствием», — ответил я. «Скажите, сэр, не желаете ли вы взглянуть на леопарда лорда Кромвеля? Господин обожает, когда посетители смотрят на его питомца. Он в клетке на заднем дворе».
«Да, я слыхал о том, что он недавно приобрел подобного зверя. Покорно благодарю за предложение».
И он повел меня через деловую часть дома на задний двор. Никогда прежде мне не доводилось видеть леопарда, несмотря на то, что я неоднократно слышал об этих легендарных пятнистых существах, которые могут перегнать ветер. Едва Блитмен с довольной улыбкой на устах вывел меня из дома, как в нос мне ударил сильный запах зверя, и почти одновременно с этим я оказался перед металлической клеткой площадью около 20 квадратных футов. На ее каменном полу были разбросаны куски мяса, меж которых сновала туда-сюда огромная кошка. Ее тощая, но весьма мощная мускулатура, покрытая блестящей золотыми и черными пятнами шкурой, свидетельствовала об огромной и жестокой силе. Как только леопард меня учуял, он сразу же обернулся и зарычал, обнажив свои огромные желтые клыки.
«Страшный зверь», — сказал я.
«Моему господину он обошелся в 15 фунтов стерлингов». Большая кошка села и уставилась на нас, время от времени издавая грозный рык.
«Как его зовут?» — осведомился я.
«О, никак! Было бы не по-божески давать такому монстру христианское имя».
«Бедняга! Ему должно быть холодно».
Из дома вышел мальчик в ливрее и, приблизившись к Блитмену, что-то шепнул ему на ухо. «Лорд Кромвель вернулся», — сообщил тот. «Пройдемте, он ждет вас в своем кабинете». Бросив на леопарда прощальный взгляд, я вслед за Блитменом прошел в дом, отметив про себя, что господин Кромвель тоже пользуется репутацией человека страшного и беспощадного. Интересно, не преследовал ли он в приобретении данного зверя некий преднамеренный умысел? Рабочая комната лорда Кромвеля с заваленными всякими документами и столами представляла собой уменьшенную копию его кабинета в Вестминстере. Обыкновенно у нее был весьма унылый вид, но в этот день обстановку скрашивали солнечные блики, переливавшиеся на снегу, раскинувшегося за окном сада. Проникая внутрь, они падали на лицо сидевшего за столом Кромвеля, и еще сильнее подчеркивая его и без того грубую лепку. Когда я вошел, он бросил на меня весьма враждебный взгляд, который не предвещал мне ничего хорошего. Это было понятно и по его плотно сжатому рту и грозно выдвинутому вперед подбородку.
«Я ждал от вас вестей гораздо раньше», — холодно произнес он, не предложив мне даже сесть. 9 дней! А дело, судя по вашему виду, до сих пор не сдвинулось с места».
Его взгляд упал на мой меч.
«Господи помилуй! Да как вы осмелились войти ко мне с оружием?»
«О нет, милорд», — стал объяснять я, поспешно вытаскивая его из ножен. «Это улика. Я должен был ее вам представить». Я положил меч на стол рядом с иллюстрированной Библией, переведенной на английский язык, которая была открыта как раз на той странице, где были изображены объятые пламенем Содом и Гоморра. Вслед за этим я поведал ему все, что мне удалось узнать за последние несколько дней, проведенных в Скарнси. Я рассказал ему о смерти Саймона и Габриэля, о найденном в пруду трупе девушки по имени Орфан Стоунгарден, о предложении аббата сдаться, о моих подозрениях относительно земельных сделок и, наконец, о письме Джерома, которое я в знак доказательства в конце своего доклада протянул Кромвелю. На протяжении всего времени, за исключением нескольких минут, пока он читал письмо, я находился под прицелом его испытующего взгляда. Когда я закончил говорить, он презрительно фыркнул.
«Господи Иисусе, Да там у вас такое творится, что почище бедлама будет. Надеюсь, к вашему возвращению ваш юный помощник еще не отправится к праотцам», — грубо добавил он. «Сколько мне пришлось потратить времени, чтобы правдами и неправдами отозвать Ричи и все впустую?» «Я счел необходимым сообщить вам о случившемся, милорд. В особенности после того, как обнаружил это письмо». Он что-то про себя буркнул. «Надо было Грею напомнить мне об этом кортезианце, о том, что он находится там, в монастыре. Впрочем, с братом Джеромом мы еще разберемся. Что ж касается писем, адресованных Эдварду Сеймуру, то они меня не слишком заботят. Теперь, когда королева мертва, семейство Сеймур ищет моего покровительства». Он подался вперед. «Больше всего меня тревожат неразгаданные смерти. Им надлежит положить конец. Я не хочу, чтобы были нарушены мои дальнейшие переговоры. Монастырь в Льюисе собирается добровольно сложить свои полномочия».
«Неужели?»
«Я получил эти сведения только вчера. Документы об официальном его закрытии будут подписаны на ближайшие недели. Именно по поводу данного дела я имел сегодня встречу с герцогом Норфолкским. Мы договорились с ним поделить земли между собой. По данным вопросам король не имеет никаких возражений».
«Надеюсь, вам удастся заключить выгодную сделку».
«Непременно. Имения в Сассексе перейдут ко мне, а в Норфолке — герцогу. Недалек тот час, когда жажда владения землей заставит заклятых врагов сесть за стол переговоров», — он усмехнулся. «Лично я собираюсь поселить моего сына Грегори в прекрасном доме аббата и сделать его владельцем аббатской земли». Запнувшись, он вновь метнул в меня холодный взгляд. «Очевидно, вы, Мэтью, полагали, что ввергнете меня в беспокойство, а на самом деле привели в еще лучшее расположение духа».
«Нет, сэр. Я знаю, что дела у меня продвигаются чрезвычайно медленно, но более трудной и опасной загадки мне еще не доводилось встречать».
«Зачем вам понадобилось притаскивать сюда этот меч?»
Я рассказал ему о своем открытии и о состоявшемся ранее разговоре с Олднеллом.
«Марк Смитон», — насупил он брови. «Не думаю, что он может представлять опасность, находясь в могиле».
Лорд Кромвель обошел свой стол и взял в руки меч.
«Добротное оружие. Не отказался бы от такого во времена своей юности, когда воевал в Италии».
«Между смертями в монастыре и Марком Смитоном должна быть какая-то связь».
«Я вижу только одну», — ответил он. «Связь Смитона со смертью Синглтона, а именно месть».
Он ненадолго задумался, потом обернулся и, бросив на меня тяжелый взгляд, произнес:
«Этого не должна знать ни одна живая душа,
клянусь честью».
Сложив руки за спиной, он принялся ходить взад-вперед, так что полы его черной мантии развивались вокруг коленей. «Когда в прошлом году Анна Болейн окончательно впала в немилость короля, мне надлежало действовать решительно и быстро. Поскольку поначалу я был на ее стороне, сторонники папы стали пророчествовать и мое падение, и, надо сказать, не безуспешно, ибо король начал прислушиваться к ним. Поэтому мне пришлось помочь ему изыскать способ отделаться от супруги. Надеюсь, вы понимаете, о чем я говорю?»
«Да, да, разумеется, понимаю».
«Мне удалось убедить его в том, что она повинна в прелюбодеянии. Это означало, что ей можно было вменить в вину измену и приговорить к смертной казни, не затрагивая вопросов религии. Однако для этого нужно было предоставить необходимые доказательства и произвести публичный суд».
Я слушала его молча, не сводя с него глаз.
«Тогда я взял наиболее верных мне людей и каждого прикрепил к одному из выбранных мною друзей королевы — Норрису, Уэстону, Брертону, ее брату Рочфорду и Смитону. В их задачу входило заставить каждого из приближенных Анны предоставить признание или нечто в этом роде, что могло служить свидетельством их любовной связи. Синглтон был тем самым человеком, которого я приставил к Марку Смитону».
«Ему пришлось выдумывать какую-то историю против Смитона?»
«Что касается Смитона,
то склонить его к даче ложных показаний против королевы оказалось гораздо легче, чем остальных. В душе он был совсем ребенок и признался в прелюбодеянии после первой пытки в Тауэре. Такой же, какую я применил к картезианцу, который, должно быть, и вправду видел в тюрьме этого парня. Ибо все, что он пишет в своем послании о Смиттоне, является истинной правдой. По мере продолжения рассказа его голос становился все более задумчивым. Одним из посетителей Смиттона был никто иной, как Синглтон. Полагаю, картезианец видел, как тот заходил в камеру Смиттона. Я намеренно послал его к осужденному в ночь перед казнью, дабы удостовериться, что в своей последней речи на плахе, между прочим, с этой традицией уже пора кончать. Мальчишка не откажется от своего признания. Для этого ему лишний раз напомнили о том, что если он скажет что-нибудь лишнее, его отцу будет не сдобровать.
Я потрясенно уставился на своего господина. Выходит, люди говорили правду? Королева Анна и все эти люди были невиновны?
Он обернулся ко мне, и яркий луч света, выхватив его лицо, навсегда запечатлел в моей памяти его страшные, беспощадные глаза. «Разумеется, они были невиновны», — сказал он. «Хотя никто этого не осмеливается произнести вслух. Об этом знает весь мир, равно как знали и судьи. Это было, пожалуй, известно и самому королю, хотя он не мог себе в этом признаться, дабы не омрачать свою благочестивую совесть».
«Господи, Мэтью, вы слишком наивны для своей должности. Вы свято верите в реформы, однако вам не хватает пылу. Лучше бы вам быть таким, как я, лишенным предрассудков, но исполненным большей страсти».
«Да, я свято верил в справедливость приговора и много раз подтверждал это словами.
Лучше поступать так, как поступает в таких случаях большинство людей, но при этом держать язык за зубами».
«Возможно, я об этом смутно догадывался в глубине души», — тихо произнес я. «Очевидно, некоторой части моего естества Бог еще не достиг». Кромвель бросил на меня острый взгляд, лицо его выражало крайнее недовольство.
«Значит, Синглтон был убит из мести», — проговорил я. «Кто-то лишил его жизни тем же способом, каким была казнена Анна Болейн. Но кто бы это мог быть?» Мне тотчас пришла в голову одна мысль. «Кто посещал Смиттона в камере?» Помимо священника, приходившего исповедовать Смиттона, Джером упоминал еще двоих.
«Я предоставлю вам все имеющиеся у нас документы Синглтона. Вы сами найдете в них необходимые сведения о семье Смиттона. Обещаю прислать их вам домой в ближайшие 2 часа. А пока отправляйтесь в мастерскую, некогда принадлежавшую старику Смиттону. Думаю, это будет правильнее всего. Вы когда собираетесь возвращаться в Скарнси? Завтра?»
«Да, лодка отправляется на рассвете».
«Если до отъезда что-нибудь выясните, дайте мне знать. И еще, Мэтью».
«Да, милорд».
Он переместился из полосы солнечного света, и его глаза вновь вспыхнули яростью и силой. «Твердо удостоверьтесь в том, что вы нашли убийцу. Слишком долго я держу в неведении короля. Поэтому, когда мне придется ставить его в известность о случившемся, я должен буду назвать имя преступника. И, наконец, поставить печать на деле закрытия данного монастыря. Надеюсь, хоть в этом вопросе вы кое-чего достигли».
«Да, милорд», — сказал я и, слегка поколебавшись, добавил, «скажите, а что происходит с теми, кто добровольно складывает свои полномочия?» Он мрачно улыбнулся.
«То же самое, что со всеми другими. Аббат с монахами получает денежное содержание, служкам придется позаботиться о себе самим. Что ж касается храмов и прочих монастырских зданий, могу поделиться с вами тем, что я задумал произвести с Льюисом. Я собираюсь направить туда одного мастера, который имеет опыт по части разрушения домов, чтобы он сравнял все церковные сооружения с землей. А когда монастырские земли окончательно перейдут в руки короля, мы начнем сдавать их в аренду. В каждый договор я собираюсь включить пункт, который будет обязывать арендатора убирать с лица земли, находящиеся на его территории церковные здания. Для этого им будет достаточно просто снести крышу и позволить местным жителям растащить все остальное для собственных нужд. Вскоре от нелепого векового ритуала не останется и следа. Разве что несколько развалин в память о могуществе короля. Но среди монастырских строений некоторые являют собой прекрасные образцы архитектуры. «Ни один уважающий себя джентльмен не сможет жить в церкви», — раздраженно проговорил Кромвель. «Надеюсь, вы не собираетесь обратить меня в паписта, Мэтью?»
«Никоим образом, милорд».
«Тогда ступайте. И не обманите на сей раз моих ожиданий. Не забывайте, что в моей власти не только построить карьеру служителя закона, но также и разрушить ее».
Он снова посмотрел на меня испытующе. «Обещаю, что больше вас не подведу, милорд».
Взяв со стола меч, я вышел.